задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю Андрею Александровичу Зинину, который руководит скорой помощью в нашем Раменском районе. Значит, Андрей Александрович, вот прежде сейчас, буквально через минуту мы должны уйти на рекламу, и мы подробнее поговорим о оснащении скорой помощи и о тех трех составляющих, которые один из основоположников медицинской скорой помощи, Александр Сергеевич Пучков, формулировал так, что скорая помощь – это кадры, транспорт и связь.
Совершенно согласен.
Об этом мы поговорим подробнее. А вот один коротенький вопрос, прежде чем идем на рекламу. А вот дата, когда появилась скорая помощь в Раменске, она как-то известна, зафиксирована в истории, в аналах каких-то, вы можете сказать?
Да, это в 57-58 год появилась первая скорая помощь, она была на конной, как говорится, тяге. Вот.
Подождите, это какой, 1800 или
1900?
Нет, 1900. 1900 и на конной
до
тяге?
Этого, да, действительно, было два экипажа, было. Потом в 60-м появился первый автомобиль. Вот, и скорая помощь первая была, еще помните, наверное, старая поликлиника деревянная, которая на месте сейчас ее нету, да, ничего не осталось. Вот, но там было отделение, состояло из двух выездных бригад и там двух кучеров. Вот, а затем уже появилась первая машина, потом вторая, уже на отечественных, конечно.
Да, вот сейчас мы об этом поговорим подробнее, а пока рекламная пауза, не уходите, и мы вернемся в студию через минуту буквально.
Мособлгаз информирует. Граждане, соблюдайте правила пользования установками сжиженного газа. Установки сжиженного газа безопасны и удобны только при использовании их по назначению и соблюдении правил безопасности. Категорически запрещается хранить баллоны с газом в подвалах, на лестничных клетках, санузлах и в жилых помещениях. Устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и ближе 5 метров от источников тепла с открытым огнем. Производить подогрев баллонов и опрокидывать их вверх днищем. Оставлять без присмотра работающую газобаллонную установку. Разрешать детям и лицам, незнакомым с правилами пользования газом, пользоваться газобаллонными установками. Применять огонь при отыскании утечки газа. Пользоваться неисправными приборами и производить их ремонт самостоятельно. Помните, нарушение правил пользования газовыми приборами – приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям. Телефоны Мособлгаз, Раменская, Межрайгаз. 8-496-46-314-18. Телефон районной эксплуатационной службы. 8-496-46-326-88. И телефон абонентского отдела. 8-496-46-325-08. Телефон горячей линии 8-800-200-24-09.
И снова в эфире студии Раменского радио. Мы продолжаем разговор с Андреем Александровичем Зининым, заместителем главного врача ЦРБ по работе скорой помощи. А остановились мы до этой коротенькой рекламной паузы на известном выражении Александра Сергеевича Пучкова, что скорая помощь – это кадры, транспорт и связь. Вот давайте по этой схеме и продолжим наш разговор. Сколько вот работает сейчас сотрудников в вашей системе, в системе скорой помощи? Близко ли это к идеалу, а сколько нужно вообще сейчас по нынешним нормативам? Расскажите.
Ну, сейчас у нас, надо это немножечко чуть разделить, наверное, да, у нас есть понятие такое, как ставки медицинские и действительно физические лица.
То есть
в одно лицо может быть. Так что ставок у нас 461 ставка на всю станцию скорой медицинской помощи, с учетом водителей, санитаров и так далее. Ну, и, соответственно, медработников. Вот, всего сотрудников 291. То есть, вот эта разница-то, да? Вот, поэтому есть определенные нормативы. Одна бригада на 10 тысяч населения. Вот так как у нас в нашем Раменском районе 270 тысяч, должно быть 27, а у нас 22.
Это вот на всех подстанциях, которые вы называли?
Да, да, все вместе, потому что у нас подстанция – это наша скорая помощь, одна, единая, вне зависимости где-то в Набуковской подстанции или в Речицкой. Вот. И, конечно, большая проблема – это с врачебными кадрами, потому что не совсем хотят идти на скорую помощь. Понятно, что это тяжелый труд, это круглосуточная работа, это…
Да и ответственность.
И ответственность, потому что врач скорой помощи, понимаете, это, можно как сказать, как многостаночница, да? Он на все руки может попасть и на кардиологический вызов, и на ДТП,
и на роды. Он один на один с этой ситуацией, да, на выезде. Если в поликлинике можно, если что-то засомневался, да, вот как-то проконсультироваться.
А здесь, да, вот. И поэтому я все время говорю, что у нас не только врача и фельдшера, все-таки подразделяю, все-таки все время говорю, что это доктор скорой помощи. Больному не принципиально, кто ему приехал оказывать помощь, фельдшер или врач. Вот, конечно, мы подразделяем на вызове по срочности и по обращаемости. Какой вызов именно? Конечно, потом уже идет дифференциация, и, соответственно, какую бригаду послать, либо врачебную, либо фельдшерскую.
Да. Вот в этом определении скорой помощи, употребляя слово «кадры», вот наверняка имелось в виду в первую очередь не столько
именно
количественный
скоропомощных
состав,
да.
Нет, я хотел сказать, а именно вот качество, что оценка больными, в конце концов, зависит в первую очередь того, насколько качественно ему оказали скорую помощь.
Совершенно точно.
Вот, поэтому вот важность кадров, в первую очередь, это их квалификация,
да,
их опытность, и все-таки я вот не побоюсь сказать, что у простых граждан, которые не знают все подноготные, иногда есть такое ощущение, что, причем непонятно, на чем основано, что вот фельдшер – это как бы и не врач совсем, а вот дайте мне врача, потому что врач – это совсем другое. Вот,
ну,
давайте
есть
уточним.
Такие случаи,
есть,
да.
Если я правильно понимаю, я вот сейчас сформулирую, а вы либо поправите меня, либо скажете, как на самом деле, что фельдшер обладает практически теми же знаниями, что и врач. Единственное, что врач закончил вуз и потом проходил еще ординатуру, но при этом практически теорию только все время изучал. А фельдшер – это который имеет те же знания, что и врач, но еще и практический опыт работы, потому что в медучилищах учат и как и в вену попасть и прочее, прочее. То есть по квалификации, по оказанию скорой помощи фельдшер и врач –
Да, есть у нас, вступил в силу с января этого года 388-й приказ Министерства здравоохранения, вот, о порядке оказания скорой медицинской помощи, и там нет подразделения на то, врач это, фельдшер, это совершенно все равно, ты должен выполнить то, что ты обязан сделать, то есть оказать скорую медицинскую помощь.
А понятно, что есть нюансы по сложности ситуации, но здесь как раз вот сама система работы, вот диспетчерская служба и понимает, какую бригаду куда послать. В одном случае достаточно простого, скажем так, выезда, а в другом нужен реанимобиль, в другом
Совершенно
случае
точно.
Там еще.
У нас диспетчер, все с медицинским образованием, все они так называются, фельдшер по первому передаче вызовов. Поэтому, ну, у нас так исторически уже сложно, что туда уже кто на линии по состоянию здоровья или еще по каким-то причинам не могут ходить, поэтому они переходят в диспетчера, и они действительно уже эту скорую помощь знают не просто как вот что кого куда послать, они понаслышке.
Это очень хорошо. А вторая составляющая – это транспорт.
Это как у вас... самый больной вопрос. Вот,
ну,
очень тяжелый. Вот, ну, из 22 единиц, и у нас еще есть две машины так резерва, но это еще хуже состояние их, понятно, для того не резерва, для того, чтобы боевую машину привести в нормальное, так скажем, качество. Вот. Поэтому больной вопрос почему? Потому что у нас порядка 60% транспорта, нет, 60% это всего, которые изношены, порядка 40% транспорта, у которых 100% износ. Вот, то есть они уже
и
есть и по 7, по 8 лет.
Какова их
ну,
судьба?
Вообще
они
есть,
меняются?
Ну, меняются очень достаточно, хотелось бы почаще. Вот, но тем не менее, в прошлом году мы уже по программе модернизации здравоохранения Московской области приобрели Раменской ЦРБ 3 автомобиля. Вот, и еще у нас есть наш, так скажем, не спонсор, больше, наверное, партнер. Это фирма Атик Окна, вот, которая нам регулярностью почти каждый год приобретает по одному санитарному автомобилю.
Ну,
вот, но, тем не менее, процент машины, есть норматив, что через каждые 5 лет должен меняться. Вот, потому что машина эксплуатируется круглосуточно, меняется только экипаж, поэтому нагрузка очень большая, и за 5 лет это в хлам приходит. У нас есть машины 7-8 лет, которые прошли.
Ну, вот по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в 2015 году должен обновиться полностью парк автомобилей вот, скорой медицинской помощи, а потом уже все-таки новые машины эксплуатировать полезно. Легче, чем вот...
Конечно, конечно, конечно. Да, есть такая программа, это программа аутосорнинга, которая несколько районов уже вошли в эту программу, уже получают машины и...
Но все-таки сдвиги какие-то есть. Конечно, вот еще конечно. И в техническом оснащении, потому что еще одной важным моментом именно в скорой помощи это была связь, которая вот долгое время была, ну что вообще непонятно в каком состоянии. Простой телефон, в лучшие годы это радиотелефон, там система Алтая или прочие радиостанции. Но вот сейчас, как сейчас оснащены бригады связью с диспетчером, с вами там и со всеми, кем нужно, расскажите.
У нас сейчас очень хорошая связь, значит, мы с марта месяца этого года в пилотном проекте по созданию единой диспетчерской системы всей Московской области, вот именно 4-й медицинский округ, куда входим и мы, у нас новая диспетчерская система, вот, которая позволяет также, кроме как мобильной связи, и через связь через интернет с бригадой. Каждая бригада имеет планшет на... На пульте у диспетчера находятся все машины, и она видит, кто на каком месте находится, и также поддерживает через интернет, через линк между собой связь. Вот. Также мы от рации так и не отказались, у нас еще старые добрые рации, то есть они каждая машина радиофицированная. Вот. Ну и у нас сейчас немножечко чуть технический сбой по системе ГЛОНАСС, но тем не менее у нас она есть, и предусматривается, что введение в строй ее вместе с новой диспетчерской службой, с единой диспетчерской службой.
То есть руководитель... Вот... Кто, кстати, вот в течение суток руководит работой бригад? Диспетчер,
да.
Или вот...
Нет, есть старший врач. Старший врач смены, который присутствует, который в любой момент, значит, может по телефону дать определенную консультацию больному и принять решение в сбойных ситуациях. И,
То есть оперативно. Уже таких вот уже как есть давние истории, когда бригада едет с вызова назад, а приезжает и выясняет, что нужно опять ехать, условно говоря, чуть не в ту же деревню, потому что им просто не могли сказать, что еще один вызов поступил оттуда. То есть сейчас уже таких ситуаций...
Нет, таких нету, мы просто ставим в очередности, и уже понятно, уже видно, что у диспетчера, предположим, тоже, например, Кузнецова, да, или там дальше Бояркина вызов. В Кузнецово быстрее из Кузнецова он освободится, обслужит вызов, чем потом с Раменского опять доехать. Да, то есть, ну, это как раз и мастерство диспетчера это и есть. Все у нас люди опытные, поэтому...
Да, это хорошо. И все-таки, вот, несмотря на то, что вот много сделано в последние годы и по организации, по оснащению, ведь вот мы вот до эфира говорили с вами, вот одна машина скорой помощи, укомплектованная оборудованием, стоит 1,5 миллиона и более в зависимости...
От комплектации.
Да, от комплектации.
Это наша отечественная «Газель».
Да. А... И при всем при том, что достаточно много хорошего сделано, и кадры не самые плохие, более-менее укомплектовано, все существует и как бы критическая оценка от пациентов. Может быть, тому есть в конкретных случаях конкретные причины, объективные, все-таки все люди бывают, ну как вот если... Покупатель в магазине всегда скажет, что вот этот продавец хороший, вот этот плохой. А спроси продавца, он скажет, да есть покупатель хороший, а есть плохой. Ну, никуда от жизни не деться.
У нас больного мы никуда не денемся. Хороший, но плохой, мы все равно обязаны оказать помощь.
Да, а вот оценка со стороны больных врачей не всегда однозначная. И вот сейчас мы подойдем к той части нашего разговора, которую я назвал «Врачи и пациенты», но... Перед этим хочу прочитать, буквально процитировать. Есть такой врач скорой помощи Дмитрий Савченко. Он очень хорошо на форуме врачей написал о работе скорой помощи, как раз как бы дав ту оценку, которая по жизни существует врача пациентам и является важным моментом в работе бригады на выезде, но звучит нечасто. Но чтобы быть честными, я вот буквально процитирую, как иногда бывает. Вот что он пишет. Как показывает практика, чем страшнее повод к вызову, тем больше фигня там оказывается.
Совершенно
народ
точно.
Наш давно просек эту систему и частенько дает повод пострашнее, быстрее приедут. Эгоизм россиян беспределен. В это время по-настоящему тяжелые больные ждут, ждут и ждут. Вот 11 апреля, он приводит конкретный случай, принял я в 8 часов утра линейную бригаду. В 8.02 получил вызов с поводом женщины 82 лет, плохо с сердцем, задыхается, аритмия. Вызывала, он тут подчеркивает, сама по телефону. В 8.16 приехали, вызывала бабушка. На момент приезда бригады жалоб нет. ничего больную не беспокоит, вызвала с целью снять ЭКГ, то есть электрокардиограмму. Начинаю разбираться, в 3 часа ночи бабушка уже вызывала скорую с поводом артериальное высокое давление. Приехала бригада, полечила, бабушка осталась довольна, но в 8 утра ей вступило в голову, что неплохо было бы снять пленку, как называют эту процедуру.
Да.
Вызвала повторно. Вот. Самое страшное, как он пишет, что больная наша система прекрасно знает. Если я не сниму ЭКГ и оставлю больную дома на повторе, вот, выговор мне гарантирован. Снимаю, пленка идеальная, возрастная норма с поправкой на гипертоническую болезнь. Вообще снятие ЭКГ данной больной не показано. Но главное, повод и повторный вызов «попробуй не сними». От госпитализации бабушка категорически отказалась, знает, что если есть у нас приказ, повторные вызовы госпитализировать. Оставляю актив в поликлинику и, вернувшись, докладываю старшему врачу. Старший говорит, что будет сам звонить в поликлинику и разбираться. Достала бабушка, вызывает каждый день по 2-3 раза, основное требование – снять ЭКГ. Назначение участкового терапевта не выполняет, хотя дома полный набор таблеток есть. Вот...
Ну, совершенно...
Доктор скорой помощи описал, знаете, конкретный жизненный случай, который говорит, как складываются порой отношения между врачами и пациентами.
Ну, знаете,
бывают такие истории?
Бывают истории немножко с другим даже, начиная от того, я уже упомянул порезанный палец, да, из кровотечения, если я умру, можно любую ситуацию довести до абсурда. Вот, понимаете, поэтому здесь очень много такого. Ну, понимаете, все равно доктор должен, именно врач скорой помощи, доктор скорой помощи, должен обладать определенной психологией. Ведь что там, не секрет, что нас могут оскорбить не только с нецензурной, ну, вплоть до рукоприкрасной. Такие у нас были в 2013 году случаи, что на Чулковскую скорую был там чуть ли не бандитский налет, вот, досталось дежурному доктору. Вот, поэтому всякое может быть, любую ситуацию можно до абсурда. Ну, честно говоря, все в жизни бывает, но чаще все-таки больные действительно вызывают, что больные, потому что все из-за того, что, о чем говорил, что есть скорая помощь, должна быть неотложка, то, которое действительно должно быть участковой службы работать, она работает тоже с большой нагрузкой, поэтому...
Ну да, то есть, как говорится, коммунизм в отдельно взятом районе не построишь, так же, как...
Но хороших людей все равно больше.
Разумеется, и среди докторов.
И среди докторов, да, и среди пациентов.
И вот ваш приход сюда мы проанонсировали в газете и по радио, поэтому нам... На электронную почту пришло несколько вопросов к вам, и дозванивались наши радиослушатели. Я напомню, что и сейчас мы работаем в прямом эфире, и свой вопрос вы можете задать Андрею Александровичу, набрав номер студии Раменского радио 39327. Но вот передо мной с электронной почты вопрос к вам. Вот золотой час у нас в Раменском реален, а в сельской местности...
Ну, знаете, золотой час как таковой, такое понятие очень широкое. Угу. Вот, есть определенные нормы, как говорится, доезда. Не именно обслуживание, а время доезда. Угу. Вот федеральный норматив составляет 20 минут. Сейчас у нас в среднем доезд – это 17 минут. Вот, поэтому есть такие, ну, понимаете, тоже средние – это одно дело. Есть, бывает, что он такие вызывается, наш район большой и очень большая, так скажем, как я называю, дистанции очень большие. Это Заворовская подстанция, она очень неплотная, но такая, как скажем, растянутая. Поэтому там может быть время доезда гораздо больше. А здесь в городе, где плотное население, мы быстрее, конечно, доезжаем. Вот, но, тем не менее, еще раз хотел бы напомнить, что именно когда вызов скорой помощи вызывает именно с головной болью или с температурой 37,2, да, или там, что ли, какая-то там 2 дня назад ударила ногу, а сейчас вызывает скорая помощь, мы к вам-то приедем, но в это время может что-либо случиться, действительно, кто нуждается в скорой помощи, но и не получит. Поэтому реклама идет на телевидении, да, где-то ждут помощи, поэтому ступите дорогу.
А вот наверняка вы говорите о приказах, нормативах, существуют же категории вот срочности вызова.
Да, совершенно точно.
А потому вот что... можете назвать какие?
Ну, в первую очередь, конечно, это все несчастные случаи, аварии, несчастные случаи, потеря сознания, вот, острая боль в груди, сопровождающаяся определенными симптомами. Вот, но я, наверное, сейчас не буду, чтобы не анонсировать. Вот, чтобы не анонсировать. Вот, поэтому есть определенные те, кому первые.
То есть старший врач, вот вы
и диспетчер в первую очередь, да, принимает решение о срочности. Совершенно точно. Принять, и даже я о том говорю, что можно даже вызов снять, вернуть бригаду и отдать ей более срочный вызов. Вот, поэтому, ну, наверное, если не срочный вызов, наверное, набраться терпения, все равно ни один вызов вызов не бывает такого, чтобы вызвала скорая, так и не приехала. Такого просто ну, не может просто в априори быть.
То есть, чтобы вот отложилось и у наших радиослушателей, что врач скорой помощи, назовем это обобщенно так,
ну, так имеет, это
имеет право определить, как быстро, вернее, кому срочность. Ехать в первую очередь, определить срочность этого вызова и по определенной очереди посылать бригады на вызов.
Ну, как таковой в жизни особенно очередности нет, честно говоря. Только единственное, что может быть вот, на эпидемию, на субботу, воскресенье, которую я уже упоминал, да, большое количество. Вот, и поэтому...
Вот здесь вот перекликается с тем, что вы сейчас говорите. Вот еще такой вопрос у нас записан. Вот при ДТП и других происшествиях пострадавших отвозят в ближайшую больницу, если случилась вот какая-то авария или угроза жизни. Вот я знаю, что и газета наша писала, телевидение, что бывают случаи, ну, проблемные, когда, казалось бы, логика вещей подсказывает, что от больного или пострадавшего, скорее всего, здесь правильно сказать, нужно отвезти туда, а вот не получается. Вот расскажите.
Ну, если это действительно был ДТП или какая-то авария, не в зависимости от того, по витальным показаниям должна принять любая...
То есть это
любая...
если угроза жизни?
Совершенно вот, точно, да, если угроза жизни. Вот, а всех остальных, ну, мы находимся, вы упомянули, с ДТП, значит, это очень большая проблема Ямуровского района, например, вы знаете, у нас три федеральных трассы, да. Одна окружная, Рязанская шоссе и Егорьевское шоссе.
Тем более сейчас такие машины и такие скорости, что очень часто бывают аварии, где много пострадавших
одновременно. И они не с каждым годом все больше и больше дорожно-транспортных происшествий. И самое главное, что со смертельным исходом из года в год тоже растет. Очень большая проблема. Вот. Ну, если по витальным показаниям, мы доставляем в любую больницу, какую бы ни было.
И все-таки вот этот вопрос, как бы, чтобы понять, вот могут, не могут вызвать скорую помощь, куда отвезут, наших слушателей беспокоит. У нас тут есть звонок первый сегодня.
Здравствуйте. И... у меня гостит пожилая родственница из другого города. Окажут ли ей помощь, если у нее нет страхового полиса? И могут ли ее госпитализировать? Спасибо.
Значит, ну, что касается, да, именно страхового полиса, у нас, да, мы тоже работаем в системе ОМС, но, тем не менее, у нас есть и статья в Конституции, каждый имеет право на лечение, да, и оказание скорой медицинской помощи, вне зависимости, житель он этого района или другой страны, все равно мы выезжаем, оказываем помощь. А уж нуждается он или в госпитализации, в экстренной, да, по витальным показаниям, это уже решает медперсонал, который обслуживает вызов.
Ну, то есть, человек может, наш радиослушатель, не беспокоиться, если что-то случилось с гостем, с приехавшим родственником, можно звонить скорой,
скорую,
никто
все
равно
без
не бросит.
Да, да. Никто не вопросит, без помощи не останутся, да. И, соответственно, вот, за госпитализацией.
Замечательно. Вот режиссер показ, есть еще звонок.
Здравствуйте, Андрей Александрович.
Здравствуйте.
Мой 10-летний ребенок находится на даче с бабушкой. Мы волнуемся, если ей вдруг станет плохо, и он позвонит в скорую. Приедет ли бригада на вызов ребенка? Или посчитает это розыгрышем? Спасибо.
Мы интересно. Принимаем чаще всего, все-таки дети тоже бывают балуются, да, мы все-таки просим, чтобы кто-нибудь взрослый был рядом, чтобы подтвердили, вот, но тем не менее, если ребенок говорит, что рядышком никого нет, конечно, мы выезжаем, и тоже вне зависимости, на даче она находится или постоянное место жительства, обслуживаем всех больных, обязаны обслуживать всех больных.
Да, хотя вот сейчас мы уже говорили про современную связь, наверное, у всех детей, тем более у 10-летний ребёнок, есть мобильный, но нужно маме позвонить, и мама либо подтвердит, перезвонит на скорую. Наверное, это правильные действия, когда вот бабушка там упала, скажем так, ну, ребенок, да. Наверное, и правильно, он сначала должен вызвать скорую, а потом тут же перезвонить маме, чтобы она подключилась
уже и подтвердила, да, да. Ну, тем не менее, мы также спрашиваем, и прошу тоже уважаемых радиослушателей, значит, набраться терпения, когда вызывают, обращаются на скорую помощь, потому что там много вопросов, начиная от фамилии, отчества, уточнения адреса, подъезда, домофона и так далее. У меня просьба такая, наберитесь терпения, потому что это действительно в любых сбойных ситуациях это очень важно.
Еще у нас
вот, еще есть, значит, хотел бы сразу проанонсировать, значит, с 1 апреля этого года работает единый номер, который экстренных служб. Если раньше мы набирали 03, то сейчас можно с мобильного, со стационарного телефона набрать три циферки 103, Если полиция это 102, если это МЧС 101. Угу. То есть даже с мобильного вы попадете на Раменскую скорую помощь.
Андрей Александрович, мы вот этим закончим. Сейчас мы примем еще один звонок, режиссер показывает, у нас есть, и потом вот в конце мы еще раз для радиослушателей повторим. Еще звонок, Ирина, да?
Добрый вечер, Андрей Александрович.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Если одновременно поступает несколько звонков, существует ли какая-то очередность и отбор пациентов по возрасту и сложности заболевания?
Ну, да.
Спасибо.
Ну, да, мы это уже обсудили, да.
Но если коротко.
Если коротко, да, существует по экстренности. Какой по времени кто когда поступил, такого не бывает. Все-таки идет определенная экстренность. Кому действительно в первую очередь необходима скорая медицинская помощь.
А вот теперь у нас остается буквально 2 минуты. Андрей Александрович, давайте маленькую инструкцию. Как же все-таки правильно вызвать скорую? Набрав какой телефонный номер, скажите, и что нужно говорить, к чему человек должен быть готов, чтобы в состоянии волнения вот совсем не растеряться.
Ну да, диспетчер также обладает определенным психологом быть в определенной, и как раз действительно подсказать, что, какую помощь оказать до прибытия. Я еще раз повторюсь, что есть, существует единый телефон, это с мобильного, со стационарного, ну, 03 так и продолжает работать. 103 уже проверено, действительно, уже 103 набираешь, попадаешь, если в районе обслуживания, да, в роуминге, так скажем, Раменского района, попадаете на Раменскую скорую помощь. И существует еще два телефона городских, пожалуйста, запишите. Первый, как префикс, это 46, и два телефона диспетчера. Это 338-92 и 379-03. И также у нас работают две линии, вот, о которых говорил, 03, и один еще телефон у нас есть, 112, но он так еще с перебоями работает.
Хорошо. А вот маленький-маленький вопрос. Вот вы сейчас 112 сказали, а что это координация с МЧС? Потому что сейчас вот у нас Александр Васильевич Горбачев был...
У нас прямая связь на прямой трубке. То есть мы не без дозвона, просто трубку поднимаем, у нас уже связь.
Да. То есть МЧС у вас в этом
плотный,
смысле...
Да, плотный контакт? Хотел бы выразить им тоже плотный контакт, и плотный не только контакт, а взаимодействие, все работаем. Вот. И поэтому у нас хотелось бы тоже... Очень большую нам оказывают помощь именно наша Раменская служба спасения. То есть больные бывают разные. Есть 90 килограмм, есть их гораздо больше. Поэтому при любом обращении, когда мы обращаемся к нашим раменским спасателям, у нас они помогают.
Понятно. Ну вот, как всегда, время наше пролетает очень быстро. Мы заканчиваем сегодняшний эфир. Спасибо большое, что пришли. У меня еще вот целый лист вопросов, которые можно было бы с вами обсудить. Но на сегодня это все, потому что дальше продолжит выпуск наш интервью с лектором, экскурсоводом Раменского историко-художественного музея Татьяной Васильевной Андреевой. А мы прощаемся с нашими радиослушателями. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго, будьте здоровы.